Лепчанка Вера даже не подозревает, что когда ей было 20 лет, она прошла отбор среди золушек и успела примерить хрустальную туфельку, которая ей подошла по размеру. В силу обстоятельств заморский принц не смог ее найти в то время. Однако по прошествии 10 лет его друг случайно встречает Веру на своем пути. Поскольку друг когда-то обещал деду принца, человеку состоятельному и могущественному, помочь найти пропавшую Золушку, боясь испортить свою карму, он устраивает встречу Веры и наследника империи яхтенного бизнеса. Хотя ни сам принц, ни Вера не догадываются о том, что судьба уже давно выбрала их друг для друга. Сегодня ей 30. Недавно она потеряла приличную работу, а теперь еще и новая беда. Их небольшое швейное предприятие в Липецке купила скандинавская компания. И первым делом новое руководство начало свою работу с тотальной зачистки среди сотрудников. Яна Егорова. Унесенная скандинавским ветром. Глава первая. Липецк. 15 июля. Заправочная станция на улице Зои Космодемьянской. Мужчина средних лет, в расстегнутой на выпуклом животе розовой рубашке, расплачивался на кассе заправочной станции. Он широко улыбался молоденькой продавщице, прикладывая карту к терминалу. Машинка издала звук, означающий списание. В его случае вполне немалой денежной суммы. «Я бы оставил на чай, крошка», — причмокнул он губами. «Но наличность совсем не ношу с собой. Однако, если бы ты черканула на чеке свой телефончик, я бы подъехал вечерком и подвез тебя домой в благодарность». Девушка тоже улыбнулась состоятельному покупателю. Она видела в окно, на каком красивом черном джипе тот подъехал к дверям их заправочной станции. Мужчина опустил свой локоть на стойку с мыслью построить продавщице глазки, как вдруг позади него раздался осторожный кашель. Руслан Константинович Бесихвостов обернулся. Если бы кашель был мужским, он бы даже не отреагировал. Бесихвостова в его окружении никто не смел бы назвать человеком нерешительным или боязливым. Но женский кашель – это другое дело. Знакомиться с красотками он любил. И даже карантин во времена пандемии не удержал этого жизнерадостного человека от любовных похождений. Как и обычно, чуйка Руслана Константиновича не подвела. Позади стояла довольно молодая стройная женщина. Она была моложе его. Мужчина не дал бы ей больше 30. Черная деловая юбка отлично сидела на узкой талии. Ее скромная длина открывала потрясающие ноги представительницы прекрасного пола. Глубокие синие глаза могли бы конкурировать в борьбе за его внимание со средних размеров грудью, которую скрывала белая шелковая блузка. Но в случае с Бесихвостовым глаза все же проигрывали. Его жадный взгляд от ног и талии напрямую отправился к груди, где и застыл намертво. «Чтоб меня разорвало!» — пробормотал мужчина, бесстыже выпучив глаза на женские прелести. Обладательница красивого тела и шикарной косы до талии, смутившись, протянула на кассу то, что у нее было в руках – упаковку гигиенических пакетов. Продавщица, не скрывая неудовольствия, рассчитала покупательницу. А та, под жадным взглядом Бесихвостова, быстренько спрятала покупку в дамскую сумочку и вышла на улицу.
«Так что, номер телефона писать?»
Довольно визгливым голосом поинтересовалась кассир, как только за незнакомкой звякнул колокольчик, что они с коллегами повесили над входной дверью еще в прошлом году.
«Угу», — пробормотал Руслан Константинович. «Пиши. Только очень быстро. Я спешу».
Не глядя, вырвав у продавщицы чек с недописанным на нем номером телефона, Бесихвостов поспешил за красавицей с косой. Он проследил за ней, следуя на некотором расстоянии, пока красотка не скрылась в длинном производственном двухэтажном здании с синей крышей. Возле входной двери висела табличка,
швейное предприятие «Черный парус». Выждав несколько мгновений, Руслан Константинович зашел внутрь, где тут же уткнулся в ворота проходной. Безобидный седой старичок, сидевший на стуле сторожа, грозно потребовал. «Пропуск. Вы к кому?» Бесехвостов приблизился, облокотился на стойку, которая их разделяла, и спросил доверительным тоном. «Отец, мне туда не надо. Слушай, женщина сейчас красивая зашла. Она кто будет?» «А что?» Лукаво заулыбался старик, оценив золотые часы на запястье вошедшего. «Понравилось?» «Ну да. Так не скажешь, как зовут красавицу?» «Вера Андреевна зовут. Она у нас в бухгалтерии работает. Очень хорошая девочка. Вот такой души человек. Никогда слова грубого не скажет. На работу приходит вовремя».
«Вера, говоришь?»
Пробормотал Бесехвостов, будто бы что-то вспоминая. «Андреевна, в бухгалтерии, говоришь?» Немного помолчав и что-то прикидывая в голове, Бесехвостов посмотрел на старика. «А чем ваше предприятие, говоришь, занимается?»
«Так парусы шьем. Неужели не знаешь?
Возле двери табличка. Прочитал бы?» «Ага», — снова пробормотал Руслан Константинович.
«Ну, спасибо тебе, отец. Буду должен. Мелочи, прости, не ношу с собой, а то бы сразу отблагодарил».
Бесехвостов покинул здание и вернулся к машине. Сев за руль, не спешил заводиться, опустил боковое стекло и посмотрел на небеса, на которых в этот погожий день не было ни единого облачка.
«Нет, серьезно?»
Обратился он к небу.
«Ганнер, ты вот прямо сейчас решил напомнить мне о моем обещании. Ах ты, старик хренов! Ну почему этим должен заняться я? Значок у нее на блузке, и что? Синяя пуговица с белой яхтой. Ваш фамильный знак», — передразнил Бесехвостов некогда неоднократно услышанные им слова.
«Подумаешь, это еще не повод вызывать его сюда.
Ганнер, ты же уже давно помер, 10 лет прошло. Так какого черта? Почему ее найти должен был именно я? У меня сейчас и у самого проблем хватает».
Руслан Константинович в сердцах достал из кармана сигарету и закурил. Сделал глубокую затяжку, посмотрев в сторону здания через дорогу, синюю крышу которого с самого утра раскалило летнее солнце.
«С другой стороны, и деньги мне сейчас не помешают. Времена такие пошли. Пандемия чертова. Швейное предприятие. И тёлочек там, наверное, много. Симпатичные должны быть».
Еще несколько минут Бесехвостов разворачивал внезапный план в своей голове. В результате размышлений его сальная ухмылка подперла небритую щеку мужчины, и он негромко произнес:
«Ладно, Ганнер, сделаю тебе одолжение, но учти, должен мне будешь».
Бросив окурок в окошко, Бесехвостов завел двигатель своего черного джипа.